Саша Черный. Стихотворение. Сбежались. Я тоже сбежался. Кричали. Я тоже кричал. Так Саша Черный описывает какое-то уличное происшествие. И здесь главное не само событие, пустячное, скорее всего, а мгновенная готовность автора причислить себя к безликой толпе зевак, стать одним из многих. Все в штанах, скроенных одинаково, при усах, пальто и котелках. Я похож на улице на всякого и совсем теряюсь на углах. Я такой, как все, словно хочет сказать поэт. И это нужно ему, чтобы с беспощадной убийственной иронией показать ближнему его истинное лицо. А кто, как не Саша Черный, мог сделать это наиболее, как бы мы сказали сейчас, эффективно? Ведь его знали буквально все, или почти все. В воспоминаниях Марина Цветаева пишет о своей детской молитве перед сном. «Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого». «Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись». Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного. А существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год. Что она его в противовес, противоцвет Андрею Белому, сама сочинила. Для широких же кругов читающей публики Саша Черный, Александр Михайлович Гликберг, 1880-1932, в те годы, несомненно, существовал. Да еще как! Он был необычайно известен и популярен. По свидетельству Корнея Чуковского, в свежем номере «Сатирикона» читатели прежде всего искали стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть. Действительно, стихи Саши Черного задевали не только самые злободневные общественные темы и настроения времени, но и самые потаенные, скрытые. Он словно говорил за читателя то, о чем тот мучительно раздумывал, но боялся не только сказать, но даже признаться себе в этих мыслях. «Где наше близкое, милое, кровное? Где наше свое, бесконечно любовное? Гучковы, дума, слякоть, тьма, морожка. Мой близкий, вас не тянет из окошка об мостовую брякнуть шалой головой? Ведь тянет, правда?» Считается, что только хорошо зная прошлое, можно понять настоящее. Наверное, для историка это так. Поэзия же всегда вслушивается в будущее, пытается провидчески рассказать о нем. Объяснить из будущего нынешний день. Саша Черный был настоящим поэтом. Что ждало Россию в самом ближайшем будущем? Революция 1905 года, Первая мировая война, жутковатый хаос Октябрьского переворота, долгие годы тоталитарного режима. Может быть, в предчувствии всего этого так карикатурно текла российская жизнь. Неудачная внутренняя и внешняя политика, думская говорильня, крушение надежд на обновление жизни толкали одних к самоубийству, других в объятия самой откровенной рутины и пошлости, как сказали бы мы сегодня, попсы. Вопросы пола, болезненное воспевание смерти и всего связанного с нею, всяческие мистические поветрия, крикливое новаторство в искусстве, а в итоге пошлое существование, черносотенство, нравственное оскудение. «Дух свободы, к перестройке вся страна стремится, полицейский в грязной мойке хочет утопиться. Не топись, охранный воин, воля улыбнется. Полицейский, будь покоен, старый гнет вернется». Какая знакомая фразеология, какой убедительный сарказм! Как все это живо и как близко нашему времени!» Саша Черный безжалостно и насмешливо предлагал своему ближнему посмотреться в зеркало с выпученными глазами и облизывающийся. «Вот моя внешность», — писал современник поэта, мыслитель Розанов. И ужаснуться. Поэт словно читал его мысли, говорил его голосом. И какое же мелкотравчатое и безликое существо возникало в его едких, колючих, точных стихах. Двойник, клон, отражение, в котором совершенно не хочется узнавать самого себя. Снова процитируем Корнея Чуковского, у которого с Сашей Черным были свои сложные отношения. Он не только проклинал ее, эпоху, не только издевался над нею, но мало-помалу нашел другой, более действенный метод сатиры. Надел на себя самого маску ненавистного ему обывателя и стал чуть ли не каждое стихотворение писать от имени этой отвратительной маски. Словно боясь, что его действительно окончательно отождествят с какой-либо из этих гротескных личин, он написал легкое, насмешливо-улыбчивое стихотворение, своего рода визитную карточку для каждого читателя. «Когда поэт, описывая даму, начнет, я шла по улице, в бока впился корсет, здесь я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою. Поэт — мужчина, даже с бородою». Сатирическая беспощадность, мгновенный и, как правило, саркастический отклик на те или иные модные веяния, неподражаемое чувство юмора, самоирония. Поэт, как уже было сказано, нередко отождествляет себя с объектом своих сарказмов и этим словно бы смягчает свои желчные сатиры. Все это делало Сашу Черного одним из самых востребованных, самых читаемых писателей своего времени. Но известность сатирика и юмориста не вскружила ему голову. Он тяготился громкой славой обличителя, бичующего пороки. Его больше заботило то, что слава эта заслоняла другие грани его творчества. Более того, маска, которую он надевал, выдавая себя за махрового обывателя, порой все же принималась простодушным читателем за его истинное лицо. А между тем в творчестве Саши Черного все настойчивее звучали и мягкие, лирические ноты, совершенно не противоречащие его сатирическому дару. Наверное, во всей отечественной поэзии трудно отыскать столь органичный сплав сатиры и лирики, который явлен нам в творчестве этого поэта. Здесь фигура Саши Черного поистине уникальна. «Хочу отдохнуть от сатиры. У лиры моей есть тихо дрожащие легкие звуки». Стремление расширить звучание своей лиры, выявить все грани своего таланта, заставляло поэта все сосредоточеннее вглядываться в себя, искать истинно поэтическое решение трудных вопросов, не отделываясь, пусть ярким и хлестким, стихотворным фельетоном на злобу дня. И лирик в его творчестве ничуть не уступает сатирику. И если в стихотворных фельетонах поэт предстает умелым бойцом, виртуозно владеющим всем арсеналом сатирического оружия, то в своей лирической ипостаси он совсем иной. И вдумчивый читатель прекрасно чувствует это. «С Сашей Черным хорошо сидеть под черной смородиной, объедаясь ледяной простоквашей, или под кипарисом, и есть индюшку с рисом, и без изжоги, которую, я заметил, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль», проникновенно писал автор «Москвы петушков» Венедикт Ерофеев, точно уловив лирическую открытость поэта, его доверительное, если не сказать доверчиво-беззащитное, отношение к окружающему. А вот с другим пассажем из этой же работы о поэте можно и поспорить. Венедикт Ерофеев, возможно, исходя из своего собственного литературного и общественного контекста, приписывает поэту чуждые ему черты. С башни Вячеслава Иванова не высморкаешься, на трюмо мира Лохвицкой не наблюешь. А в компании Черного все можно. Он несерьезен в самом желчном и наилучшем значении этого слова. Позвольте не согласиться. Подобные сомнительные эскапады совершенно не свойственны поэту. Эстетическая взыскательность, безупречный вкус не позволили бы ему даже снисходительно попустительствовать подобным душевным излиянием. Это мог бы проделать кто-нибудь из героев его сатир, например, тот же художник Минога, чьи потуги эпатировать публику поэт безжалостно высмеял. Трагедия. Кстати, в соответствующем контексте определенной ситуации подобный эпатаж несет несомненное, яркое и очень действенное эстетическое содержание, является необходимой составляющей творческого процесса. Говоря о Саше Черном, невозможно не упомянуть и его дар детского поэта. Он много и успешно писал для детей. Вообще дети – это отдельная, нежная и грустная тема его творчества. Может быть, наиболее сильно выразившаяся в стихотворении «Мой роман». Кто любит прачку, кто любит маркизу. Словом, он всегда и во всем оставался настоящим поэтом. Читатель сможет убедиться в этом. В небольшой книге, которую он держит в руках, представлены все грани поэтического творчества Саши Черного. И снова придется вернуться к праведческой природе поэзии. Поэт словно прозревал свою грядущую поэтическую человеческую судьбу, потому-то так стремился расширить свой диапазон, добавить как можно больше красок в свою палитру. Сатирические стихи, лирика, стихи для детей, прозаические опыты. Все это ему понадобилось в нелегко сложившейся жизни. В первые же дни начавшейся Первой мировой войны вольно определяющийся Гликберг явился на призывной пункт и почти сразу же отправился на фронт. Пронзительные, достоверные стихи о войне, о ее тяготах и незаметном, настоящем героизме, несомненно, одна из вершин не только его творчества, но и всей отечественной поэзии о войне. Пожалуй, как заметил Дмитрий Быков, только Николай Гумилев видел и пережил войну так близко и так жестко осязаемо, как Саша Черный. Стихи не смогли вместить весь этот нелегкий военный опыт. И уже в эмиграции он напишет «Солдатские сказки», где снова попытается осмыслить пережитое на войне. К прозе он обращался часто и охотно, добиваясь от нее, как и от стихов, предельно ясного и чистого звучания. Война не была последним горьким испытанием для поэта. Наверное, тяжелее и горше войны стало для него испытание эмиграцией. Да, последовательный и убежденный критик существующего строя, антимонархист, диссидент, как сказали бы позднее, Саша Черный не принял революцию и последовавшие за ней перемены. Поэтический дар, ведший его по жизни, и на этот раз позволил ему раньше многих почувствовать все мрачные бездны российской кровавой смуты. Новую послеоктябрьскую Россию я видел месяца 4. Какой стаж необходим, чтобы иметь право суждения об этой не России? Прежняя Россия, где расцвел его талант, исчезла безвозвратно. Поэт во многом повторил судьбу типичного русского скитальца-эмигранта. Германия, Италия, Франция, негустые литературные заработки, ностальгия. В стихах, написанных в эмиграции, он пытается воссоздать навсегда утраченную Россию, вспомнить и удержать ее в слове, понимая всю обреченность таких попыток. Если уши закрыть и не слушать чужие слова, и поверить на миг, что за ельником русские дети, как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет трава, и зеленые ветви свисают, как черные плети. Он еще не раз обратится к своему излюбленному и проверенному сатирическому дару, откликаясь на нравы буржуазной среды и на то, что происходило в коммунистической России. И среди этих насмешливых, беспощадных памфлетов немало удачных. Чего, например, стоит сказка про красного бычка? Вспомнит он в стихах и своего соратника по сатирикону Аркадия Аверченко. А в ряде стихотворений, посвященных Куприну, с которым поэт близко дружил, нарисует русскими красками немного идиллические картины былого. И в лирике он не утратил свежесть восприятия, остроту чувств. К ним еще добавилась и житейская умудренность, стоическое восприятие всего сущего. «О тебе, волнуясь, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли, и встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли». У него было еще много творческих планов, когда его жизнь внезапно оборвалась. Человек, смотревший на войне в глаза смерти, он не мог пройти мимо чужой беды. В местечке на юге Франции, где он жил летом, случился пожар. Саша Черный принял участие в его тушении, а, вернувшись домой, умер от сердечного приступа. Смерть солдата, смерть поэта. Такую писательскую судьбу, наверное, можно назвать удачной, ведь, несмотря на жизненные невзгоды, преследовавшие его еще с отроческих лет, на годы войны, на несладкое эмигрантское житье-бытье, Саша Черный всегда верно и честно служил литературе, не отступался от своих жизненных и творческих принципов, не предавал и не разменивал свой немалый талант. Именно поэтому он и интересен нынешнему читателю. Его творчество достойно выдержало испытание временем. Нельзя не согласиться со словами Набокова, редко находившего добрые слова о писателях-современниках, которому Саша Черный мягко и благожелательно помогал в начале его писательского пути. От него осталось только несколько книг и тихая прелестная тень. Геннадий Калашников.